Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В сегодняшнем выпуске две программы – «Правозащитная» и «Медицинская». Впервые они вышли в эфир 10 августа 1996 года. У микрофона Тенгиз Гудава.
Говорит «Радио Свобода». Этот радиочас состоит из двух программ. По следам Эскулапа – современная медицина и здравоохранение. Новые перспективы лечения атеросклероза, лазерные операции на бьющемся сердце, последние медицинские новости.
Этому сердечнику врачи в экспериментальном порядке просверлили лазером сердце отверстие, так что кровь из его внутренней полости могла теперь доходить до сердечной мышцы.
В первой части выпуска материал Людмилы Алексеевой, посвященный памяти известного русского правозащитника, основателя инициативной группы защиты прав инвалидов в Советском Союзе Юрия Киселева.
Организованные Юрием Ивановичем демонстрации инвалидов в центре Москвы в самом начале хрущевской оттепели застало партийных начальников врасплох. Они не были готовы к такого рода проявлениям общественной активности, так что даже не сразу сообразили, что делать.
Каковы темы этого эфирного часа? Мы приступим к ним сразу же после короткого объявления.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Вы слушаете «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию передачу Людмилы Алексеевой, посвященную памяти известного правозащитника, основателя инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Юрия Киселева. В передаче принимает участие сотрудник «Радио Свобода» Алексей Шмаринов.
9 августа – годовщина смерти Юрия Ивановича Киселева, светлого и благородного человека, защитника обделенных жизнью людей, прежде всего инвалидов. В правозащитном движении Юрий Иванович оказался среди его первых участников, потому что защищать людей стал задолго до того, как это движение началось. Просто среди правозащитников он нашел родные души, таких же готовых броситься на помощь нуждающимся в ней и оставленных государством людей, а таких в этой стране и тогда, и сейчас было видимо-невидимо. Информационный бюллетень правозащитников «Хроника текущих событий» описала первую организованную Юрием Киселевым акцию, которая состоялась в 1956 году, то есть, по крайней мере, за 10 лет до начала правозащитного движения в СССР. Вот что писала впоследствии хроника о самом Киселеве и этой демонстрации.
Юрий Иванович Киселев, 1932 года рождения. В 1948 году во время прохождения производственной практики после окончания художественно-ремесленного училища получил травматическое увечье и подвергся ампутации обеих ног. Он инвалид труда первой группы. В 1958 году Киселев окончил Строгановское училище по специальности художник декоративно-прикладного искусства. Но еще в 1956 году Юрий Киселев участвовал в демонстрации у здания ЦК КПСС, проводившейся 30 инвалидами в мотоколясках. Он был в числе 5 выбранных для участия в переговорах с представителями ЦК. Тогда же Киселев пытался создать группу, призванную защищать права инвалидов. В течение многих лет он не мог получить работу. Наконец, в 1964 году он поступил в специальное художественно-конструкторское бюро, где работал дизайнером и получил 8 авторских свидетельств. Через несколько лет он перешел в комбинат декоративно-оформительского искусства, где работал по договорам.
Итак, оставшись в 16 лет без обеих ног, сильно выше колен, человек сумел получить высшее образование, полноценно работал и, еще будучи студентом, взялся организовать таких же, как он, инвалидов, чтобы добиться и для них достойной человека жизни. Откуда брал он на это душевные силы? О Юрии Ивановиче Киселеве рассказывает его жена и верный друг Ирма Викторовна Филиппова.
Мы познакомились в 1962 году в Коктебеле. Меня сразу поразила личность этого человека, необычайно сильный духом и мужественный человек. Он совершенно не оставлял никакой возможности его пожалеть, ему посочувствовать. Он обладал какой-то необычайно радостной, веселой энергией. Он как бы ей заражал всех. Как бы делился своей энергией со всеми, кто его окружал. Все, наверное, кто его знал, они именно так его вспоминают.
Сохранить силу духа наперекор собственной жизненной трагедии, остаться веселым человеком, помогли Юрию Ивановичу его родители Иван Александрович и Елена Фадеевна.
Многие черты характера Юра воспринял именно от своих родителей. Отец Иван Александрович во время войны гражданской попал в английский плен. Его каждый год вызывали в КГБ, он должен был там отмечаться. В те еще времена, когда нельзя было пикнуть, можно сказать, он очень критически относился к тому, что происходило вокруг. Его совестливая душа не мирилась с той несправедливостью. В Юре эти качества вот развились, и он их унаследовал. И он был человеком, который болел судьбами других, жил судьбами других людей. Мне кажется, он наследовал это качество от Елены Фадеевны, потому что в беседах с ней можно было очень много услышать о судьбах других людей, чувствовать, что она с такой доброты, какой-то отзывчивости и сострадания к людям.
Юрий Иванович, будучи инвалидом, встречался с товарищами по несчастью и лучше здоровых людей знал, каково приходится инвалидам. И в силу своей натуры чувствовал себя просто обязанным им помогать, говорит Валентина Романовна Кульбачок, хорошо знавшая родителей Юрия Ивановича и его самого с детства.
Мы с Юрой беседовали несколько раз о том, что инвалидность физическая, это, как правило, еще и сопряжена с психическими отклонениями. Часто инвалиды не могут за себя постоять еще и потому, что их легко выбить из равновесия очень. Сам он был человеком, ну, абсолютно нормальным, и, по-видимому, еще и это давало ему возможность заниматься с холодной головой делами правозащитными и делами инвалидов.
Ирма Викторовна добавляет к этому.
Инвалиды в еще большей степени страдают от тех условий, в которых живут все люди. Они часто просто не имели возможности даже из-за того выступить с каким-то протестом и как-то о себе сказать, себя защитить, потому что они не имели возможности даже получить образование, работу, находились дома в четырех стенах на нищенской пенсии. Юра был, да, человеком с высшим образованием и обладал незаурядными организаторскими способностями, сумел как-то организовать, собрать их, этих людей, вселить в них какую-то надежду, поддержать их.
Организованные Юрием Ивановичем демонстрации инвалидов в центре Москвы в самом начале хрущевской оттепели застала партийных начальников врасплох. Они не были готовы к такого рода проявлениям общественной активности, так что даже не сразу сообразили, что делать.
Поначалу это было не преследование, а такие посылки. посылы, что это не останется без внимания, эта акция. Но, как всегда это делалось, выделялось несколько таких, так сказать, зачинщиков этой акции, и им сулили всякие блага, конечно, не всем, а только некоторым, в том числе и Юре. Но он, конечно, никогда себя не ставил на особое положение и не извлекал пользу, не пытался извлечь пользу из этой своей деятельности лично для себя. Это ему вообще было чуждо.
Возможно, стремление властей подкупить организаторов демонстрации помогло Юрию Ивановичу получить разрешение на земельный участок в Крыму, в Коктебеле, и строительство на этом участке дома с жилым помещением и художественной мастерской. Но и эту удачу он использовал не для себя только, в основном не для себя. Говорит Ирма Викторовна.
Он хотел построить дом не только для себя, но для художников, для своих коллег, бывших студентов, художников, окончивших Строгановское училище, и организовать мастерскую такую, выставить, где можно было бы работать, приезжать в Крым и работать там.
Строил Юрий Иванович этот дом на собственные деньги, которых у него на самом деле не было.
Когда мы познакомились, дом, это был еще не дом, а только стены в два камня, возвышавшиеся над землей. Дом только начинал еще строиться. Он жил на Тверском бульваре в коммунальной квартире, в маленькой проходной комнате. И я помню, что в общем, там какой-то был такой стойкий запах нищеты. В общем, очень бедно жили. Очень бедно.
Но Юрий Иванович, воодушевленный идеей дома для художников, таких же нищих, как он сам, не унывал и придумывал всякие способы все-таки построить этот дом на свои скудные средства. Валентина Кульбачок рассказывает, как он ухитрялся доставать доски в Москве и переправлять их в Коктебель тоже самым дешевым способом.
Он обшивал большим очень количеством досок, найденных на свалке, какие-то там пустяки, там картонные ящики, кирпичи, и как тару отправлял это малой скоростью на строительство своего дома. Он эти доски отправлял. А внутри там ерунда какая-то пустота была.
И дом получился. Небольшой, конечно, скворечня, но все-таки 27 квадратных метров жилой площади, художественная мастерская, маленькая кухонька. И был этот дом общим. Там постоянно кто-то жил, говорит Ирма Викторовна Филиппова.
Дом в Коктебеле, конечно, обладал удивительной притягательной силой, потому что все свободно себя чувствовали в его обществе. Он умел создать удивительную атмосферу какой-то раскованности и естественности. Это, конечно, очень привлекало людей, тем более в те времена такой зажатости.
На волнах «Радио Свобода» передача Людмилы Алексеевой. Она посвящена годовщине смерти Юрия Киселева, известного правозащитника, основателя инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР.
В открытом письме члены инициативной группы заявили о своих целях и о методах своей работы.
Инициативная группа доводит до сведения директивных органов СССР и общественности, что занимается только правовыми вопросами инвалидов и их непосредственными нуждами в рамках советской законности, не имея под своими действиями никакой политической подоплеки. Собирая информацию о жизни инвалидов, инициативная группа подготавливает материалы, доказывающие необходимость создания в СССР общества инвалидов, подобного Всероссийскому обществу глухих и Всероссийскому обществу слепых. Вся работа инициативной группы открыто выражается в документах, которые публикуются в выпускаемом инвалидном бюллетене. Инициативная группа готова сотрудничать в рамках культурного обмена с советскими и международными организациями, занимающимися правовым обеспечением инвалидов и вопросами их реабилитации.
В документах инициативной группы и в ее информационном бюллетене строго в соответствии с заявленными целями обсуждались наболевшие проблемы инвалидов, что было очень важно для них всех, кто узнавал о существовании такой группы. Известный правозащитник Виктор Некипелов писал об этом.
«Стертые с фасада, словно бы преднамеренно оттираемые с переднего края жизни, инвалиды делают попытку объединиться. Они не хотят больше быть людьми второго и третьего сорта, не хотят влачить жалкое существование, на которое их обрекают нищенские пенсии, недостаток, дороговизна и техническое несовершенство личного транспорта, убожество протезов, неприспособленность жилищ, невозможность найти достойные и интересные занятия для рук и для души. Этим людям как никому нужно объединение, чтобы заявить государству о своем праве выйти на улицу, влиться в поток жизни».
Однако охранительные органы советского государства государства, посадившего инвалидов на нищенские пенсии и почти ничего сверх этого для них не делавшего, увидели в инициативной группе инвалидов вызов своей безраздельной власти, которая кончается там, где граждане организуются для защиты себя и своих интересов. Угрозы членам инициативной группы начались сразу же после объявления о ее создании. Хроника текущих событий сообщала.
Отношение властей к созданию Всесоюзного общества инвалидов видно из высказываний двух представителей власти. Заместитель министра социального обеспечения Солдатенков. Тут один в Иванове уже хотел организовать инвалидное общество. Если бы вы знали, что с ним сделали, вы бы его судьбе не позавидовали. Заместитель председателя Мосгорсобеса Федоров. У государства хватит сил и средств, чтобы заставить вас замолчать.
Организаторов инициативной группы тоже пробовали заставить замолчать. Относительно Киселева это выразилось в установлении постоянной слежки, в угрозах и, так сказать, материальном давлении. Поскольку он работал по договорам, с ним перестали заключать договоры. И еще решили лишить его домика в Коктебеле. Об этом сообщала хроника текущих событий.
10 ноября 1978 года Совет народных депутатов поселка Планерское, Коктебель, постановил ходатайствовать перед Феодосийским горисполкомом о сносе дома члена инициативной группы защиты прав инвалидов как самовольно построенного. Второй мотивировкой решения поселкового совета служила постройка дома не по стандартному проекту местного архитектурного управления. Ни до 1956 года, ни после советские архитекторы не занимались строительством специальных жилищ для инвалидов. Киселев со своими друзьями, московскими архитекторами, сделал проект такого дома. Дом простоял более 20 лет. Только после создания инициативной группы по защите прав инвалидов его решили снести.
Но еще до выполнения этого решения дом сожгли, а затем Юрия Ивановича лишили прав на участок. Однако и этим не достигли цели, ради которой все это затеяли – отбить у Киселева охоту заниматься защитой прав инвалидов. Уничтожением домика преследования не закончились. Из заявления Юрия Киселева генеральному прокурору СССР Рекункову.
Я требую привлечения к судебной ответственности вашего сотрудника, угрожавшего мне убийством 22 февраля 1981 года. Я требую привлечения к ответственности начальника, санкционировавшего решение посадить меня под домашний арест 22 февраля 1981 года. Этим было унижено мое человеческое достоинство, антиконституционно ограничено мое право передвижения, нарушены основные статьи Конституции СССР и Уголовного кодекса РСФСР о неприкосновенности жилища. Кроме того, я требую привлечения к судебной ответственности за дискредитацию и оскорбление меня полковника УКГБ города Владимира Шибаева, который заявил Валерию Фефелову, что Киселев пьяница и наркоман. Никогда ни в одном вытрезвителе за всю свою жизнь я не был, и пьяным меня никто не видел. Никто не может обвинить меня в наркомании, но я еще раз заявляю, никакого отношения к этому не имею.
Юрия Ивановича травили не только словесно. За ним установили постоянную слежку. Несколько раз у него проводили обыски. Не стеснялись и делать пакости. Здоровому человеку неприятные, а для инвалида мучительные. У его инвалидной машины прокалывали шины, ее вскрывали и портили. Как-то ночью выдрали фары и отвезли на свалку его гараж. А однажды даже избили беззащитного человека. Несмотря на все это, Юрий Иванович продолжал редактировать информационный бюллетень инициативной группы инвалидов, подписывать ее документы, налаживать связи группы с международными организациями инвалидов и просто помогать этим обездоленным людям, говорит Ирма Филиппова.
Вот сейчас, разбирая с Валентиной Романовной архив, мы находим много писем, это буквально вопли о помощи. И многие из тех людей, которые к нему обращались, они получали помощь, причем мгновенную. Юра просто сам вмешивался активно в какую-то ситуацию. А это и инвалиды, это могли быть и люди с самыми разными, в общем-то, проблемами. Но еще в 82-м году они услышали адрес Юры, имя Юры по радио «Свобода», и они к нему
обратились и получили помощь фонда Солженицына. Но благодаря Юре люди знали, к кому обратиться. И вот когда просматриваешь его архивы, то постоянно встречаешь записи, адреса, фамилии, какие-то краткие записки о нуждах этих людей. Потом он искал выхода на международные организации, тех, кто занимается, что сделано уже в области защиты прав инвалидов. Это постоянно его было заботой. Интернаты, дома для престарелых. Что вообще можно сделать? Что сделано в мире уже в этой области? И что может он здесь сделать? Юра не просто пытался защищать права, обращаясь к какие-то организации, от которых это зависит. Он сам активно помогал тем, чем он мог. Если кому-то не было где жить, люди могли у него жить. Он с этим мирился спокойно и с радостью предоставлял возможность жить у него. Мама терпела, конечно, неудобства из-за этого, но она привыкла, она мирилась, она сама тоже была очень отзывчивым человеком. Она, конечно, уставала, и возраст, и у нее были свои привычки, и свои бытовые сложности, но она понимала это, и она также принимала близко к сердцу судьбы тех людей, которые у них останавливались, которые у них жили. Она не жаловалась на то, что они там живут, она болела за них, и чем могла, тоже помогала, конечно. То люди могли там и еду найти. Юр делился с ними тем, что у него было, тем немногим, что у него было. Это не просто он перекладывал заботу на какие-то организации, по-чиновничьи, что ли, как-то это сделано. Нет, это всегда было по-человечески, очень по-человечески.
Он умер год назад, 9 августа.
Юра умер внезапно для многих, хотя чувствовал он себя неважно последние дни. Это у него была сердечная недостаточность, коронарокардиосклероз, больной позвоночник, отсутствие ног и ишемическая болезнь, как мне потом сказал врач, она развивается у таких людей очень в тяжелой форме и бессимптомно. Но просто его характер был таков, что он никогда не жаловался никому, не любил говорить о своем нездоровье, о своих болезнях. Он просто отметал даже эти разговоры, когда его спрашивали, как ты себя чувствуешь, жив, не умер. Это все. Как он умер? Он вошел в комнату к Елене Фадеевне, въехал на своей колясочке и внезапно упал. До этого он позвонил врачу и сказал, что он плохо себя чувствует. Она хотела к нему приехать тут же и помочь ему, Ирина Михайловна Алисковская. Но он сказал, нет, до завтра ни в коем случае не беспокойтесь. Ему не хотелось беспокоить из-за того, что он плохо себя чувствует.
Да будет ему земля пухом. А России, дай бог, побольше таких граждан, праведников, без которых не стоит ни село, ни город, ни страна.
Это была передача Людмилы Алексеевой, посвященная памяти известного правозащитника Юрия Киселева. Через пару минут программа Евгения Муслина «По следам эскулапа».
Каким вам представляется будущее России?
7-месячные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Переходим к медицинской теме.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин. Новые перспективы лечения атеросклероза, лазерные операции на бьющемся сердце и последние медицинские новости – вот тема нашей сегодняшней передачи. Четыре года назад в нашей передаче «По следам Эскулапа» начал участвовать профессор-вирусолог Даниил Борисович Голубев, только что приехавший тогда из Санкт-Петербурга. В первом же радиоинтервью, вышедшем в эфир 14 августа 1992 года, он поделился своими научными планами, связанными с изучением роли вирусов герпеса в этиологии атеросклероза. На вопрос о том, каковы возможные итоги такого рода исследований, он тогда ответил, что речь может пойти о создании вакцины против атеросклероза. Это было сказано в форме предположения. Но вот 9 июля этого года патентное ведомство Соединенных Штатов выдало профессору Голубеву и его коллеге Александру Чайхорскому патент под названием «Полипептиды для предотвращения атеросклеротических бляшек». Даниил Борисович, прокомментируйте это приятное событие.
Позвольте сначала сделать небольшое вступление. Общеизвестно, что атеросклероз кровеносных сосудов и его осложнения, инфаркты и инсульты, являются самой первой причиной смертности в развитых странах. Почти половина всех умирающих – жертвы этого самого распространенного заболевания современного человечества. В учении об этом сверхактуальном патологическом процессе всего несколько памятных дат. Во-первых, это середина 60-х годов прошлого века, когда само понятие атеросклероз кровеносных сосудов было детерминировано трудами патологоанатомов, в первую очередь Рудольфа Вирхова в Германии. Во-вторых, это 1911 год, когда русский патолог Николай Анечков впервые вызвал экспериментальный атеросклероз у кроликов, вводя в их пищевой рацион повышенное количество холестерин-содержащих веществ. Анечков таким образом явился основоположником так называемой алиментарной теории происхождения атеросклероза, то есть теории, согласно которой ведущей причиной возникновения атеросклеротической бляшки в стенке кровеносного сосуда являются жирные продукты. Именно на этих воззрениях основана вся современная практика питания обезжиренными продуктами, так широко распространенная в развитых странах. Наконец, третья дата – это 1973 год, когда доктор ветеринарии Катарина Фабрикант в Корнельском университете в Соединенных Штатах вызвала образование атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах цыплят с помощью вируса болезни Марека, относящегося к семейству герпес-вирусов. Это было первое сообщение о какой-либо связи атеросклероза с инфекционными агентами. Именно с этого момента начался новый этап в истории изучения этого заболевания, в русле которого находится и вся моя работа.
Даниил Борисович, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что представляют собой герпес-вирусы?
Семейство так называемых герпес-вирусов по праву должно быть отнесено к числу наиболее многочисленных и особенно коварных представителей царства вирусов, или, как мы говорим, царства вира. Оно известно ученым и врачам уже многие десятилетия. Но в отличие от многих других семейств, например, вирусов оспы или полиомиелита, ни в коей мере не относятся к категории побежденных. Герпес-вирусы подразделяются на три больших так называемых подсемейства, включающих в себя возбудителей целого ряда различных инфекций. В первое подсемейство так называемых альфа-герпес-вирусов входят вирусы герпеса простого, первого и второго типов, а также вирус, носящий название варицелла-зостер. Вирусы простого герпеса поражают в основном кожу и слизистые, но могут проникать и вызывать серьезные патологические изменения и во всех внутренних органах. Чаще всего вирусы первого типа выделяются из пораженных участков кожи и слизистых на лице, а также из глаз. Вирусы второго типа поражают в основном органы урогенитального тракта. От обоих форм инфекции повсеместно во всем мире страдают многие миллионы людей. Вирус варицелла-зостер печально знаменит тем, что вызывает два разных заболевания – ветряную оспу у детей и опоясывающий лишай у взрослых. Чрезвычайно широко распространены и очень опасны представители двух других групп герпес-вирусов, так называемые цитомегаловирусы и вирусы, названные по имени открывших их ученых, а именно Эпштейна-Барр-вирусы. Цитомегаловирусы вызывают разнообразные поражения различных органов и тканей. Они проходят через плаценту и могут поразить плод еще до рождения ребенка. Вирус Эпштейна-Барр также многолик и чрезвычайно опасен. Он вызывает весьма распространенное заболевание – инфекционный мононуклеоз, а также ответственен за возникновение ряда злокачественных новообразований.
Ну и какой же из этих вирусов вызывает атеросклероз?
Дело в том, что разные авторы, сторонники теории вирусного происхождения этого заболевания, называют разных представителей этого семейства в качестве реальных возбудителей атеросклеротических бляшек. Но с моей точки зрения, любой из них, за исключением, пожалуй, только вируса опоясывающего лишая, способен, поранив внутреннюю стенку кровеносных сосудов, стать первопричиной целого каскада процессов, в конце концов приводящих к возникновению атеросклеротической бляшки. Важной особенностью практически всех герпесвирусных инфекций является то, что их возбудители, однажды поразив организм человека, как правило, в детском возрасте, уже никогда не покидают его, а постоянно продолжают в нем находиться в качестве возбудителя так называемых персистентных или латентных инфекций. В процессе их развития периоды скрытого течения сменяются активизацией болезни, и все это вместе создает картину хронического заболевания, длящегося годами и десятилетиями. Одним из последствий такого явления и является атеросклероз. Именно это впервые показала доктор Фабрикант и целый ряд ее последователей за прошедшие 20 с лишним лет.
Данил Борисович, в чем состоит ваш конкретный личный вклад в эту проблему?
Я начал изучать роль герпес-вирусов в происхождении атеросклероза в 1989 году в Санкт-Петербурге совместно с доктором Андреем Перевозчиковым. Мы показали, что в генах вирусов герпеса есть несколько областей, аналогичных или гомологичных участкам генов человека, принимающих участие в возникновении атеросклеротических бляшек. Вот эти наблюдения и стали ведущими во всех последующих работах. Доктор Перевозчиков изучает клеточные факторы, белки, которые соответствуют этим гомологичным участкам генов. Я же, как вирусолог, сосредоточил внимание на самих вирусах. Именно это и заинтересовало американскую фирму ACDS Technologies, которая 3 года тому назад создала специальную корпорацию BioVirus Research, целью которой стало создание вакцины против атеросклероза, как это ни странно звучит. Президент фирмы Александр Чайхорский стал моим соавтором в реализации этого проекта. С ним, как с математиком и специалистом в области компьютерных систем, мы продолжили изучение гомологии между вирусными и клеточными генами и из многих подобных структур выбрали 5 участков, общих для всех перечисленных выше герпес-вирусов и обладающих высоким уровнем гомологии с важнейшим клеточным белком, участвующим в процессе образования атеросклеротических бляшек. Следующим этапом работы стал химический синтез коротких белковых молекул, пептидов или полипептидов, кодируемых этими участками. Этими пептидами мы иммунизировали кроликов, и оказалось, что 4 из 5 выбранных пептидов вызывают образование антител практически ко всем герпес-вирусам, и в этом смысле они представляют собой кандидата на звание универсальной герпетической вакцины, которой до сих пор не было в практике. Но мало этого. Результаты лабораторных исследований показали, что антитела, которые возникают в результате иммунизации животных этими пептидами, действуют не только на вирусы герпеса, но и на очень важные так называемые регуляторные белки организма, связывание которых этими антителами позволяет предотвратить возникновение новых атеросклеротических бляшек. Вот именно эти материалы и послужили основанием для решения патентного ведомства Соединенных Штатов от 9 июля этого года о выдаче нам патента под названием «Полипептиды для предупреждения атеросклеротических бляшек».
И сколько времени понадобилось патентоведам, чтобы принять такое решение?
Ровно 2 года. Заявка на патент была нами подана в июле 1994 года. И все это время было наполнено напряженной работой. Эксперты комиссии задавали нам все новые и новые вопросы, а мы для ответа на них ставили все новые и новые опыты, стараясь ответить как можно полнее. Это было непросто.
А как быстро можно ожидать реального внедрения вашего изобретения в лечебную практику? Когда, наконец, появится вакцина против атеросклероза?
Ну, мне бы не хотелось упрощать положение дел. Патент прежде всего свидетельствует о безусловном приоритете авторов. Кроме того, он, безусловно, говорит об оригинальности и осуществимости предложения в нем содержащегося. Именно поэтому патент выдан не сразу, а после того, как мы убедили экспертов в обоснованности наших предложений. Но патент – это отнюдь не гарантия внедрения идеи. Вы не могли не заметить, что в названии нашего патента нет слова «вакцина». Речь идет только о веществах, пептидах, у которых признано свойство предотвращать развитие атеросклероза. Нам предстоит еще огромная работа по превращению этих пептидов в настоящую вакцину, разрешенную для клинической практики. Предстоят, в частности, многоплановые испытания и на лабораторных животных, и, что особенно сложно и важно, клинические испытания на безвредность и терапевтическую эффективность на людях. Кстати, мы собираемся регистрировать эту вакцину и в Соединенных Штатах, и в России. Так что нас ожидает, по сути дела, двойная проверка. И все же хочется думать, что получение патента – это преодоление очень важного рубежа на этом нелегком пути.
Позвольте, Даниил Борисович, поздравить вас с преодолением этого первого рубежа и пожелать скорейшего продвижения вперед. Будем надеяться, что вакцина против атеросклероза поможет миллионам людей. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин.
Идея просверлить несколько десятков отверстий в человеческом сердце, чтобы оно стало похожим на сердце пресмыкающихся, на первый взгляд кажется просто дикой. Но для пенсионера Стива Чиатакиса, 65-летнего больного сердечника из Бирмингама в штате Алабама, она оказалась настоящим спасением.
Кровоснабжение его сердца было настолько плохим, что малейшее физическое усилие вызывало сильную боль в груди. «Я уже не мог перейти улицу», — рассказывает Чиатакис, — «не мог ответить по телефону, потому что даже разговаривать было больно». Сделанная ранее больному стандартная операция шунтирования, байпас, на какое-то время облегчила страдания, но повторять ее снова было слишком рискованно. На вопросы Чиатакиса, что его ждет дальше, врачи откровенно объясняли: «Проживете еще полгода, может быть год, если будете сидеть на диване и смотреть телевизор».
Потом он увидел телерепортаж об одном сердечнике, которому, как и ему, не могла помочь стандартная терапия. Этому сердечнику врачи в экспериментальном порядке просверлили лазером в сердце отверстие, так что кровь из его внутренней полости могла теперь доходить до сердечной мышцы. Чиатакис был тоже морально готов к такой операции, и она была ему сделана 2 года назад в Пресвитерианском медицинском центре в Чикаго. Теперь Чиатакис, которому исполнилось 67 лет, живет совершенно нормальной жизнью. Летает время от времени в гости к своим дочерям в Нью-Йорк и в Бостон, каждый день ходит по магазинам, а однажды до часу ночи танцевал в гостях со своей женой. До операции он ежедневно принимал по 40-50 нитроглицериновых таблеток, чтобы заглушить боли в груди. Теперь боли нет. Это просто чудо, говорит он.
Хотя многие американские кардиологи пока еще настроены скептически, говорит хирург Камуран Кадиопасаглу, работающий в Хьюстонском институте сердечных болезней, лазерное сверление отверстий в сердечной стенке представляется многообещающей процедурой. В докладе, который доктор Кадиопасаглу сделал на кардиологической научной конференции в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, он высказал убеждение, что такая операция сможет помочь многим тысячам больных, не поддающихся медикаментозному или стандартному хирургическому лечению. Сверление отверстий может также совмещаться с операцией байпаса для повышения ее эффективности и делаться пациентам после пересадки сердца, если у них произошла закупорка коронарных артерий.
Необычная лечебная процедура выглядит так. Хирург вскрывает грудную клетку с левой стороны и направляет тонкий лазерный луч прямо на стенку бьющегося сердца. В зависимости от конкретных показаний, он может просверлить в этой стенке до 40 отверстий. Через эти отверстия сразу начинает сочиться кровь, но достаточно слегка на них надавить, как отверстия мгновенно закупориваются. Смысл операции заключается в том, что под тонкой поверхностной пленкой каналы отверстия остаются открытыми, и обогащенная кислородом кровь начинает поступать из внутренней полости сердца к голодающей сердечной мышце.
Идея такой операции была подсказана врачам аналогией с сердцами пресмыкающихся, особенно крокодилов и змей, у которых сердечная мышца питается кровью в основном через отверстия в сердечной стенке, а не через коронарные артерии.
Главный вопрос сейчас заключается в том, сказал доктор Кадиапасоглу на научной конференции кардиологов, сколь долго остаются каналы отверстий открытыми. От этого зависит долговременная эффективность операции. Одно из исследований в этой области показало, что у 75% пациентов после просверливания отверстий грудные боли ослабевают. И у каждого третьего болей совсем нет и через 10 месяцев после операции. Доктор Роберт Марч из Чикагского пресвитерианского медицинского центра, проделавший лазерные операции уже 50 больным сердечникам, сказал на Портсмутской конференции, что необходимо четко показать, в какой степени отверстия в сердечной стенке усиливают кровоснабжение сердечной мышцы и улучшают сердечные функции. Только тогда мы узнаем, насколько лазерные операции продлевают жизнь и уменьшают риск от инфарктов и нарушений сердечного ритма.
И в заключение нашей передачи короткие медицинские новости.
Два новых американских исследования, опубликованных в авторитетном научном журнале New England Journal of Medicine, показали, что кровь из пуповины младенца является эффективным противораковым средством, даже в тех случаях, когда новорожденный младенец и пациент не имеют никакой родственной связи. Это исследование подкрепляет надежду врачей на плодотворное использование крови из пупочного канатика при лечении многих болезней.
Переливание крови, извлеченной из пуповины, вместо костного мозга, пока еще мало опробованный метод лечения. Однако медики-исследователи связывают с ним много надежд. Этот метод позволит оказывать медицинскую помощь множеству больных раком и различными формами иммунодефицита, говорит один из руководящих исследователей доктор Лесли Зильберштейн, работающий в Пенсильванском университете. Переливание крови из пуповины было опробовано, в частности, на группе детей, страдавших несколькими серьезными заболеваниями, в том числе лейкемией. Из 25 пациентов только двое тяжело прореагировали на переливание, несмотря на то, что кровь не была полностью совместимой с их иммунной системой. В другом случае кровь из пуповины перелили 26-летней женщине, больной лейкемией. Лечение было весьма успешным, хотя с донором она не находилась в родстве. Этот эксперимент показывает, что новый метод лечения применим и ко взрослым. Суть метода заключается в том, что кровь из пуповины богата так называемыми стволовыми зародышевыми клетками, этими строительными блоками иммунной и кровеносной системы. До сих пор их обычно извлекали из костного мозга, но это мучительный и трудоемкий метод. К тому же пациенты очень чувствительны к малейшему иммунологическому несоответствию таких клеток. У клеток же пуповинной крови всех этих недостатков нет. Обычно эта кровь просто выбрасывается при рождении младенца, но теперь врачи будут ее собирать и замораживать для последующего переливания, когда требуется, например, пересадка костного мозга. Новый метод успешно испробован уже на 200 пациентах.
Американские исследователи впервые обнаружили повышенную заболеваемость лейкемии среди детей, которые еще в чреве матери подверглись радиоактивному облучению в результате Чернобыльской катастрофы. Это усиливает опасения ученых по поводу влияния каждодневной радиации низкой интенсивности на здоровье ребенка в ранней стадии беременности.
Американские исследователи обнаружили, что заболеваемость лейкемией выросла вдвое у тех греческих детей, матери которых в ранней стадии беременности подверглись радиоактивному облучению из-за аварии в Чернобыле. Причем в Греции это облучение было всего в 5 раз выше обычного природного фона, то есть намного меньшим, чем в районах, близких к Чернобылю, например, в Киеве. Так что опасения по поводу радиации низкой интенсивности вполне оправданы, заявил Димитрос Трихопулос, один из исследователей из Гарвардского центра профилактики рака в Бостоне. Это исследование, опубликованное в конце июля в старейшем научном журнале Nature, впервые показало, что чернобыльские радиоактивные осадки влекут за собой повышенную заболеваемость лейкемией. Другие исследования, проведенные раньше, показали повышение заболеваемости детей раком щитовидной железы. Из-за аварии чернобыльского реактора номер 4 в апреле 1986 года почти вся Европа была покрыта радиоактивным облаком. Утечка радиации в 200 раз превысила суммарную радиацию после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Исследователи собрали информацию о почти 1,5 миллионах детей, родившихся в Греции в 80-х годах. И в тех областях страны, куда попали чернобыльские осадки, заболеваемость лейкемией оказалась в 2,6 раза выше обычной. Гарвардское исследование недвусмысленно показало, что радиация низкой интенсивности является прямым виновником генетических повреждений плода в критическом раннем периоде беременности, повреждений, приводящих к лейкемии.
Исследователи наркомании уже несколько десятилетий обсуждают вопрос о том, страдают ли наркоманы просто от слабоволия и неспособности контролировать свои действия, или за всем этим скрывается объективная биологическая предрасположенность. Новые эксперименты обещают ответить на этот вопрос.
Речь идет об экспериментах на мышах, результаты которых опубликованы в первом августовском номере журнала Science – Наука. Что бы ни думала широкая публика, пишет доктор Стивен Хайман из Национального института здоровья, исследователям постепенно становится ясно, что наркомания обусловлена фундаментальными изменениями, происшедшими в мозгу наркомана. Так что наркомания – это фактически болезнь мозга. В ходе исследования, проводившегося в Германии и во Франции, исследователи удаляли у мышей определенный ген, влияющий на склонность к наркотикам и к алкоголю, и давали мышам большие дозы морфина. Через некоторое время давать морфин прекращали, но мыши не испытывали никаких неприятных симптомов, характерных для наркоманов, внезапно лишенных наркотиков. Так нельзя ли точно таким же образом лечить людей, удаляя у них наркотический ген? Оказывается, нельзя, ибо этот ген играет многообразные и важные роли в человеческом организме. В частности, без него вы не смогли бы ничего запомнить и ничему научиться. К счастью, манипулирование этим геном не единственный способ борьбы с наркоманией. По мере того, как мы все детальнее изучаем физиологию наркологических процессов, говорит доктор Родни Бербак, нам удается создавать все более действенные медикаментозные средства, благотворно влияющие на эти процессы и позволяющие эффективно лечить наркоманов. Никакие лекарства, однако, не решат эту проблему полностью, подчеркнул доктор Бербак. Так что психотерапия, живое слово врача, всегда останется важным элементом лечения.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую вел из Нью-Йорка Евгений Муслин.
Вы слушали программу «По следам Эскулапа» 96-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад?» Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали Лени Рифеншталь. Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. существования. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».